Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа, как всегда, в 19 часов по четвергам откроет передача «Узнаваемая классика». Сегодня это уже 16-й выпуск, ее ведет писатель Сергей Белкин. И буквально через 1-2 минуты прозвучит первая часть скрипичного концерта Феликса Мендельсона и популярная мелодия Антона Рубинштейна. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Территория семьи». В Госдуме готовится новый законопроект о биометрической идентификации малолетних. И сегодня председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество», ведущая этой передачи Людмила Аркадьевна Рябиченко, предупредит нас об опасности этого проекта. Завершит программу этого часа чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 36-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Болящей Татьяны, болящей Эмилии, от раковицы Елены, Елизаветы, болящей Галины, Веры, отрока Матвея, младенца Тимофея, Дарьи, Сергея, младенца Елизаветы, младенца Мстиславы, Виктора, Елены, Алексея, Никиты, Дарьи, Иулии, Нины, Татьяны, младенцев Ксении, Дарьи, Екатерины, Лидии, Ксении, Олега, Ильи, болящего Владимира, болящей Натальи, болящей Ольги, болящей Елены, Владислава, болящего Максима, Калерии, Натальи Сочадовой, болящего схиархимандрита Власия, протоиерея Сергия, протоиерея Вадима, протоиерея Николая, протоиерея Георгия, иерея Георгия, Захарии, Марины, Антонии, Евгения, Татьяны, младенца Николая, младенца Иоанна, Ольги, Владимира, Зои, Валентины, Инны, Глеба, Дионисия, Максима, Николая, Михаила, Григория, Нины, младенца Константина, младенца Захарии, болящей Елены, болящей Фатинии, младенца Тимофея, отрока Иоанна, болящего Ильи, Владимира, болящей Веры. И всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! У нашей программы, как и у книги, есть подзаголовок «Концерт-путеводитель». То есть мы слушаем разные музыкальные произведения, как бы присутствуя на концерте. Но среди произведений есть и такие, которые сами называются концерт. Это особая музыкальная форма – концерт для инструмента с оркестром. Наиболее распространенными являются концерты для скрипки или фортепиано с оркестром, хотя, конечно, существуют и исполняются концерты для альта, виолончели, валторны, или же так называемые двойные и тройные концерты для двух скрипок и оркестра, для скрипки и альта и так далее. В концерте происходит нечто вроде музыкального соревнования солирующего инструмента и оркестра, в ходе которого музыкальные темы могут спорить друг с другом, но могут и сливаться в нечто общее, а потом снова расходиться. Концерт позволяет солирующему музыканту продемонстрировать как свое индивидуальное мастерство, так и умение играть в ансамбле. Концерт обычно состоит из трех частей. по традиции, заложенной Гайдном, первая часть — это бодрая, подвижная музыка, обозначаемая итальянским термином «аллегро», вторая — обычно медленная, плавная, третья, как правило, быстрая. Среди множества концертов, созданных за последние 2-3 столетия, есть свои всемирно известные шедевры, то есть такие концерты, которые исполняются чаще других, которые публика хочет слушать снова и снова. Среди самых популярных фортепианных концертов – первый концерт Петра Ильича Чайковского, концерт Грига, второй и третий концерты Рахманинова, 21 и 23 концерты Моцарта, ну, можно назвать еще и многие другие. А среди скрипичных, вероятно, концерты Вивальди, Чайковского и Мендельсона. Сегодня мы послушаем первую часть скрипичного концерта Феликса Мендельсона. Мендельсон родился в 1809 году в Гамбурге в богатой и просвещенной семье. Его отец был банкиром, а дед — религиозным философом. Музыкальные способности проявились у Мендельсона в раннем возрасте. Он считался вундеркиндом. Мендельсон получил хорошее музыкальное образование, общался со многими выдающимися музыкантами своего времени, да и не только с музыкантами. Например, его связывали теплые отношения с Гёте, довелось ему слушать лекции по философии у самого Гегеля. На протяжении всей своей жизни Мендельсон много гастролировал по всем европейским столицам как дирижер. Основал консерваторию в Лейпциге. В этом городе он и завершил свой земной путь, прожив совсем немного, 38 лет. Музыкальное наследие Мендельсона велико. Многие его произведения до сих пор востребованы публикой и часто исполняются. Вспомним хотя бы его знаменитый «Свадебный марш». К числу популярных относится и концерт для скрипки с оркестром ми-минор, написанный в 1838 году. Предлагаю послушать первую часть этого концерта.
Thank you.
Мы прослушали довольно продолжительную, почти 14-минутную первую часть концерта для скрипки Феликса Мендельсона. Надо сказать, что продолжительность целого концерта обычно составляет 40-50 минут, поэтому в рамках наших передач мы не планируем проигрывать их целиком, но прослушиванию отдельных, наиболее известных частей мы будем уделять постоянное внимание. Чтобы наш выпуск не стал слишком длинным, мы сегодня послушаем еще только одно, причем короткое сочинение. Надо признаться, что выбор какого-либо второго произведения, которое может гармонично прозвучать в одной программе с тем или иным концертом, представляет некоторую трудность. Попытаемся эту трудность преодолеть, предложив вашему вниманию элегантную мелодию Антона Григорьевича Рубинштейна. Антон Рубинштейн был младшим современником Мендельсона. Он родился в 1829 году в Подольской губернии, но лет с 5 он жил в Москве, а с 7 лет уже начал обучаться музыке, беря частные уроки фортепиано. В возрасте 14-15 лет он начал выступать перед публикой, совершил концертный тур по Европе, выступал в Париже, Лондоне, Вене, многих городах Италии и Германии. Он познакомился с выдающимися музыкантами – Шопеном, Листом, Мейербером и с Мендельсоном. Довольно рано его мастерство достигло не просто высокого уровня, а уровня феноменального. Антон Рубинштейн как пианист – стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства всех времен. Огромен его вклад и в создание системы музыкального образования. Именно он основал Русское музыкальное общество, на базе которого создал и первую русскую консерваторию в Санкт-Петербурге. Значительное его композиторское наследие – 5 ораторий, 13 опер, 6 симфоний, 5 концертов для фортепиано, сонаты, трио, квартеты, более 100 романсов. В завершении нашего сегодняшнего выпуска мы послушаем мелодию «Фа-мажор», написанную Рубинштейном в 1852 году. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправлять на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры, маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, fm7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами поговорим о том, что в новом цифровом мире ждет наших детей. И такой вектор нашей беседы определен тем, что в Государственной Думе готовится новая инициатива. Комитет Госдумы по охране здоровья проинформировал общественность через средства массовой информации, что он готовит законопроект об идентификации малолетних, биометрической идентификации. Основанием для разработки такого законопроекта, по мнению депутата Госдумы от Ростовской области Максима Шаблыкина, является то, что ребенок получает паспорт в 14 лет, а до этого времени он никаким образом не идентифицируется. То есть могут быть различные документы, где невозможно там каждый месяц менять фотографию, и можно пройти, как там говорится этими авторами, рентгенографию вместо своего друга для симуляции заболевания или состояния получения нужной медсправки. На мой взгляд, совершенно смехотворные основания. Но, тем не менее, рабочая группа в Комитете Госдумы по охране здоровья создана, и депутат от Ростовской области Юрий Кобзев возглавил эту рабочую группу, и они планируют создать некий документ, который поставят под контроль и наших детей до 14 лет. Они основывают свое решение на том, что именно в Ростовской области апробировали в пилотном режиме такую систему в медицинском учреждении поликлиники номер 1, идентификацию пациентов посредством фейс-биометрии, то есть биометрии лица, то есть биометрический снимок. И считаю, что этот опыт нужно растиражировать. Поскольку распознавание человека по параметрам лица позволяет безошибочно и быстро идентифицировать посетителя. Для чего они это делают? Я читала там, собственно говоря, описание их потребностей. Говорится о том, что просто без ошибок быстро подошел, сфотографировался, и тебе нашли карточку. Я думаю, что несоизмерим риск потери суверенитета личности и контроля над своими биометрическими данными и возможность быстро найти карточку, быстро записаться к врачу. Да, конечно, комфорт – это хорошо, но, с другой стороны, такие серьезные вещи, как передача кому-то контроль над своей личностью и всего-навсего за комфорт, это, наверное, родителям нужно много-много раз подумать, прежде чем на это соглашаться. С декабря 2018 года в Ростовской области в этой поликлинике номер 1 появилась уже опция в информационном киоске. То есть можно просто подойти, сфотографироваться первый раз, там, занести свои данные в базу, а потом подошли, лицо свое поставили под сканер, вас определили, что вы такой-то, записали вас в очередь там, на прием к врачу. И 2500 человек уже этим воспользовались. Нужно правильно понимать родителям, что они сделали таким образом. Если по всей стране биометрических шаблонов 3000 банки пока получили, всего-навсего 3000 по всей стране, сейчас они придумывают, как же заставить людей создать единую базу, потому что база работает только тогда, когда все там находятся в ней. А так иначе это же не единая база, это просто какой-то там сегмент, фрагмент. Это 3000 шаблонов, как это называется, биометрических данных, это капля в море для тех, кто хочет торговать нашими данными. А вот простая там районная поликлиника номер 1 в Ростове, она просто взяла и создала 2500 шаблонов,
которыми она может уже торговать достаточно успешно. Эти дети никогда не изменятся, их биометрических данных, потому что у каждого человека они изначально формируются, отпечатки пальцев при рождении формируются, вернее, еще до рождения, но они не меняются с рождения до смерти. При биометрическом фотографировании происходит определение цифрового индекса путем подсчета индекса точек, которые расположены, ну, определенные фиксирующие точки на вашем лице на определенном расстоянии, и из этого складывается ваш индекс, который тоже не меняется. Предполагается, что еще 65 параметров биометрических есть у человека, которые можно учитывать, поэтому простор для тех, кто будет создавать базы данных и торговать нашими данными, не ограничен. Но самое главное то, что сейчас происходит захват данных детей. И вот тут вот родители, я считаю, осуществляют самое настоящее преступление, когда для того, чтобы заглянуть им через плечо, в какой социальной группе они там сейчас находятся, не видя, не слыша реальности и не реагируя на нас, это нарушать их права личности. А определить для них дальнейшую судьбу тем, что сдашь просто их данные кому-то, кто за это не будет отвечать, потому что ни одна поликлиника не является оператором данных, и она не несет ответственности за это. И, безусловно, если у нас по закону оператором биометрической базы данных пока является Ростелеком, с него только условно можно спросить. Потому что, почему условно? Потому что в законе нету никакой ответственности оператора биометрических данных. Есть ответственность самого гражданина, который должен для безопасности своих данных скачать где-то там программу, которую тебе никто не предлагает, как мы понимаем, в этой поликлинике. Вы просто отдаете своего ребенка кому-то под контроль. И он вырастет, станет взрослым, у него произойдет кража личности, может, вас уже не будет на свете, а он будет с этим мучиться. И вы должны это все правильно понимать, когда вы это делаете, уважаемые родители детской городской ростовской поликлиники номер один, которые подают нам пример всей стране, как нужно просто пренебрегать вообще будущим наших детей. Вот поэтому, основываясь на этом пилотном проекте, сейчас депутаты Госдумы от Ростовской области, мы понимаем механизм, по которому они действуют, да, это нужно определенным структурам этим заняться, да, у нас же лоббирование запрещено, такое вот, которое несет в себе коррупциогенность. Надо заняться и посмотреть на предмет коррупциогенности эту инициативу, поскольку это все связано с продажей данных, биометрические данные у нас по закону могут продаваться кем угодно, кому угодно, и сейчас речь идет просто о определении цены. Ростелеком уже обозначил цену за одно лицо 200 рублей для продажи коммерческим структурам. Он же будет продавать и государству. И поликлиника, наверное, будет продавать государству, потому что все это в законе 482 есть. Так вот, думайте тысячу раз, прежде чем свои биометрические шаблоны там, ваших детей создавать. Дело там, родителей, там, допустим, конкретно относительно своего собственного ребенка, это одно. А когда нам предлагают всем под ружье всех поставить и детей вот идентифицировать, то мы сразу вспоминаем опыт Индии, в которой эта биометрическая система создана раньше, в 2009 году, система Адхар, по которой, собственно говоря, создается наша единая биометрическая система. Так вот, я хочу сказать, дорогие друзья, там в некоторых штатах индийских ребенка даже в родильном доме не отдают родителям, пока биометрический шаблон родители не создадут, не соберут его данные в этой системе, не откроют его файл. Вот к этому нас ведут вот такими как бы такими благовидными предлогами о заботе для нашего удобства. Ну, крючок комфорта – это такой ощутимый крючок, который делает незаметным опасность. Нам это удобно, нам это хорошо, нам это тепло, вкусно, там, приятно. И мы идем, не думая совершенно, не осознавая, мы идем в эти ловушки. Вот я все время вас призываю к осознаваемости того пространства, в котором вы находитесь, к осознанности вашей жизни. Вы должны понимать, что вы делаете, зачем, почему, каковы будут последствия каждого вашего шага в этой ситуации, которая сейчас не от того, что мы хотим найти эту опасность, она опасна, а от того, что мы с вами ведем речь, и наши власти ведут речь, а не контролируем наднациональным воздействием на и наши ценности, и нашу жизнь, и нашу безопасность. Каждый день приносят известия, как с фронта, прям сводки какие-то боевые. Новый закон, новые инициативы, или не закон, или обсуждение. то на наши ценности покушаются, то создают нам какие-то ситуации как цифрового контроля над нашей жизнью. Это надо видеть, это надо понимать. Тем более, что сейчас дети это становятся вообще таким, ну, наверное, самой главной целью изменения нашей реальности. Ну вот мы с вами же говорили, но я хочу повторить, что появились новости о том, что в Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы. Ведь эта новость прошла совершенно незаметно, а это очень важный такой рубежный период, переход. И мы сейчас подходим к тому, что человечество приступает, легитимизирует, соглашается с этим, снимает этические преграды в этом вопросе и переходит к тому, чтобы искусственно создавать детей нужной модели. И уже появились в интернете хвалебные статьи о том, как в мире будут создаваться новые, такие правильные люди, там, сверхчеловек. Еще, в общем-то, Хокинг, математик, которого уже сейчас нет, он предупреждал о том, что это опасно, что будет создан сверхчеловек, суперлюди, которые будут чего-то лишены, наверное, тех самых этических оснований для регулирования своей жизни. Но, тем не менее, через Китай как раз сейчас начинается такое изменение нравственной парадигмы цивилизации. И в феврале, напомню вам, 2017 года была первая информация об этом. Китайские ученые заявили, что они провели опыты на 26 эмбрионах. Заметьте, 26 эмбрионов – это 26 человек. На 26 эмбрионах по изменению их характеристик, по улучшению породы, наверное, так скажем, с помощью системы CRISPR-Cas9, и они хотели получить новое поколение более разумных, здоровых, спортивных, выносливых и талантливых людей. Ну, тогда это вызвало целую бурю эмоций, ученые всего мира возмутились, а как же этика науки, как же этика человека, как же, 2 месяца шли вот эти вот обсуждения, осуждения. Через 2 месяца Британская медицинская академия заявила, что, ну, вообще-то, она тоже это поддержит. После этого, мы скажем, как в гонке была проведена отмашка, все ринулись к финишу, отталкивая друг друга локтями. Кто первый займет эту позицию и заявит о результате. Ну вот, опять же, китайские ученые, опять же, я думаю, что это все было предопределено, потому что американский ученый китайского происхождения в Китае осуществил все-таки эту трансформацию, и 8 пар были в эксперименте, у одной из пар все-таки родились дети, близнецы, 2 девочки с измененными характеристиками, и это было тоже заявлено весь мир, тоже вызвало неоднозначную реакцию. Редактирование гена происходило уже в оплодотворенных яйцеклетках, то есть это уже были эмбрионы. Многие ученые не одобрили, заявив, что это нельзя, опасно, человечество морально-этически не подготовлено к этому, это не оправдано морально-этически. Но потом вот Гарвардский университет поддержал эти исследования, поскольку это поможет нам бороться с ВИЧ, с вирусом иммунодефицита человека, который, напомним, еще никем не был выделен, но с ним мы боремся, и вот для этого мы редактируем геном. Вот нам сейчас заявлено уже на уровне мира, что ученые показали модель идеального ребенка будущего под названием Perfect Child, то есть новый идеальный ребенок, в котором будут новые совершенно характеристики. Перестройка генов будет осуществляться в рамках каких-то задач конкретной, может быть, этнической группы или конкретного государства, или, может быть, цивилизации. Но что же мы будем с этими детьми делать, которые были отредактированы физически идеально, а может быть и морально, и нравственно, и интеллектуально? Мы не знаем, что там будет происходить с ними, что будет на выходе. Мы можем фантазировать, мы можем посмотреть американский фильм «Гаттака», и я вам советую это сделать. Посмотреть и увидеть перспективы, как это будет выглядеть в реальности, к чему можем прийти. Там совершенно реальные перспективы. Но нам в любом случае не нужно с этим соглашаться, потому что мы уже это и проходили. Это опыты Третьего Рейха, введение пород людей. Это были исключения из этого светлого будущего славян, евреев, цыган, людей с заболеваниями психики и физическими заболеваниями. Кто-то будет решать, кто достоин новой жизни, а кого нужно отбраковывать и отправлять в утилизировать. Это совершенно чудовищные перспективы. Мы к ним подошли, к сожалению, незаметно. И нам нужно как раз вот эту осознанность нашей жизни включить и увидеть, к чему мы подошли, и остановиться на краю, потому что дальше уже мы не сможем это регулировать, и нас ждет совершенно новая чудовищная реальность с людьми-роботами, которым будет чуждо все человеческое, как принято у нас это называть, наши ценности. И о ценностях-то речи не будет идти, потому что всем будет управлять искусственный интеллект, который и станет нашим главным богом, нашей главной ценностью. Это тема отдельной передачи, мы с вами уже об этом говорили, вы можете снова там посмотреть в архиве эту программу. И это не наша фантазия, это реальность, которая нас подталкивает. Да, то, что я рассказываю, это действительно может пугать, это может производить впечатление какой-то жуткой реальности и страшилок. Я даже смягчаю то, что для нас готовят, для того, чтобы вы могли это остановить. Я хочу сказать, что нельзя, конечно, унывать. Я хочу сказать, что все не настолько бесперспективно. Но главным условием для того, чтобы это не было фатальным и не закончилось нашим самоуничтожением, одно – наше неравнодушие. Вот от этого все будет зависеть. Вот, друзья, у нас на сайте «Семья, любовь, отечество» вы найдете в разделе «Акции» тексты для писем и телеграмм по закону 482 и по другим акциям. Много материалов на темы, о которых мы с вами разговариваем, что мы с вами обсуждаем. И если вы не будете равнодушными, если вы будете, повторяю, осознанно относиться к своей жизни, всего того, что для нас готовят наднациональные режиссеры, не будет. Но это зависит только от нас, от каждого из нас. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на сайте движения «Семья, любовь, отечество». Это была программа «Территория семьи». И я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
Двери, двери, премудростью вон мемом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 46-е зачало, глава 10, стихи с 23 по 32. «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Бедные, богатые. Несомненно, Господь и сам глубоко опечален отказом богатого юноши, о котором шла речь накануне, и с жалостью смотрит вокруг на тех, кому привязанность к их земному богатству закрывает доступ в Царство Небесное. Сердце Господа сжимается от сострадания к ним, и Он делится своей скорбью с учениками. «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Когда Господь называет Своих учеников детьми, Он хочет научить их. Опасность не столько от имения богатства, сколько от упования на Него. Те, для кого высшие ценности богатства мира, никогда не узнают подлинную ценность Христа и Его благодать. Те, кто имеет богатство, но не надеется на Него, преодолели эту трудность и могут легко расстаться с ним ради Христа. А те, кто имеет мало, но сердце их в этом малом, удалены от Христа. Как ярко Господь обозначает это. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Согласно одним толкователям, речь здесь идет о воротах в Иерусалиме, столь тесных, что через них не может пройти верблюд, пока он не разгружен. Согласно другим, слово «верблюд» на арамейском языке созвучно со словом «канат». Он не пройдет в игольное ушко, пока не расщепится на нитке. Так богатый не может пройти через мытарство и достигнуть неба, пока не отвержется всего. Будем внимательны к тому, что различным может быть богатство, разделяющее наше сердце и не дающее нам войти в Царство Божие. У каждого свое, у каждого свои обеспечения, свои дарования и звания, которые могут составлять настоящую преграду, как излишки багажа для дальней дороги. Они связывают нашу свободу принять то, что предлагает Бог. Это богатство, от которого надо избавляться. И всегда лучший способ сделать это — поделиться с теми, кто ничего не имеет. В конце концов, Господь зовет нас принять величайшее благо — жизнь, приносимую нам Христом, и освободиться от всего, за что мы так упорно держимся, в то время как это мешает нам войти в Царство Божие. И когда вместе с апостолами мы невольно спрашиваем, кто же может спастись, Господь отвечает нам — человекам это невозможно, но благодать Божия может все совершить, ибо все возможно Богу. И Господь говорит о величии спасения тех, кто оставил то немногое, что имел в этом мире, ради Христа. Впереди им предстоит еще пройти путь, но они уже оставили все и следуют за Господом. Господь говорит, что всякий, кто дает, получит. И то, что он получит, значительно больше, чем то, что он оставил. Кто оставил дом или отца или мать, тот получит дома, отцов и матерей. Несоизмеримо то, чего отвергается человек, и то, что дает Бог. Эти превосходящие меру дары Божии мы получаем уже здесь, на земле, и совершается полная переоценка общепринятых ценностей. Последние становятся первыми и наоборот. Сам Господь являет этот образ. Оставив своих близких ради проповеди Евангелия, Он обретает новую семью, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь, говорит Он. Эта новая семья дана и нам, Церковь Христова, которая помогает нам идти крестным путем за Господом, приобщая блаженству вечной жизни. Неизбежный разрыв некоторых семейных связей — одна из составляющих креста, который каждый человек должен принять. Бог знает это, и Он знает также, как вести нас среди этих скорбей. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Христос приближается к решающим событиям своей жизни. Это восхождение в Иерусалим исполняет сердца учеников страхом. Господь идет впереди, решительно направляя их по дороге, ведущей к Голгофе. Последние километры восхождения в Иерусалим напоминают шествие на казнь. Господь — главная жертва, но и каждому из них по-своему предстоит то же самое. Они ужасаются, поражаясь мужеству и непоколебимости Господа. И дух их трепещет перед Его и их собственной смертью. Когда мы входим в страдания, мы должны помнить, что Господь идет впереди нас. Тайну распятия Сына Человеческого всегда будет трудно принять. Победа над смертью только тогда может стать реальной, когда откроется на самом деле Христово воскресение. Но на всех наших дорогах, рядом с нами и впереди нас, будет идти, как с эммаусскими путниками, Христос и говорить нам о главном, что есть в Евангелии. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 26 февраля по 3 марта в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 23 февраля по 3 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
Дорогие братья и сестры, Союз Христианское Возрождение проводит молитвенное стояние в защиту чистоты православной веры. Стояние в истине. В воскресенье, 3 февраля, с 14 до 16 часов, в парке Сокольники,
место проведения – площадка для общественных мероприятий в парке Сокольники. 3 февраля – воскресенье с 14 до 16 часов. Союз «Христианское возрождение». Мы русские, с нами Бог.
Слава.